Иф Телерадио представляет аудиокнига Марины Калининой «Провинциальные истории». Читает автор. Палех.
Русский балет, Пушкин, Толстой, матрешки – все это символы России, сокровища отечественной культуры. И если продолжить этот символичный ряд, в нем непременно будет палехская лаковая миниатюра. Искусство палеха известно на весь мир. История небольшого села, безусловно, тесно связана с живописным промыслом, но это не единственная интересная страница из прошлого. Кем и когда был образован палех, для истории загадка. Большинство краеведов предполагают, что слово «палех» имеет финно-угорские корни. В раннее Средневековье на территории, которую сейчас занимает село, действительно проживали финно-угорские племена. Отсюда созвучные названия – Люлех, Ландях и Лух. Но что означает «палех» в переводе неясно. Есть и другая теория, в основе которой фамилия владельцев поселения – князей палецких. В середине XIV века палех был центром палецкого удельного княжества с князьями палецкими во главе. Возможно, что эта фамилия произошла от слова «палех» или наоборот «палех» от фамилии князей. Но народ сложил свою, легендарную версию происхождения названия села. И связана эта история с пожаром. Якобы в Средневековье, возможно, даже во времена монголо-татарского нашествия, поселение находилось на возвышенности. Эта возвышенность была полностью сожжена. Гору назвали Паленой или Палихой, а село, соответственно, Палехом. Городом Палех не был никогда, и оборонительных укреплений, таких как в Лухе, здесь тоже не было. Через Палех не проходили крупные торговые пути, и село существовало очень обособленно. Именно этим объясняется тот факт, что в письменных источниках Палех упоминается довольно поздно, в 1628 году. Хотя как поселение оно было образовано гораздо раньше этой даты, на 200, а то и 300 лет. Местные крестьяне занимались сельским хозяйством, обработкой древесины, были развиты ямское дело, овчинный промысел и выделка шкур. И все же большинство жителей занимались иконописанием. Когда промысел зародился, исторические источники не сообщают, но специалисты предполагают, что речь идет о середине 17 века. В 1628 году палех был пожалован представителю знатного дворянского рода Ивану Бутурлину за так называемое «Московское осадное сидение Королевичева», то есть за помощь Романовым в годы смуты. Бутурлины поддерживали промысел и местных мастеров. Они давали им разрешение на свободный выезд, но только в свободное от крестьянских работ время – с ноября по апрель. Палешане собирались небольшими артелями и уезжали далеко за пределы Палеха, в основном на север – это Вологодские, Архангельские и Новгородские земли. Там у Бутурлиных тоже были свои владения. В чужих краях палецкие мастера писали иконы для иконостасов. Благодаря такому отхожему промыслу иконописцы Палеха прекрасно освоили живописную манеру других регионов, в том числе Вологодский, Новгородский и Строгановский стиль. Но знаменитый палецкий стиль сложился позднее, в конце XVIII века. О появлении своеобразной и уникальной манеры письма палецких иконописцев можно говорить только после завершения строительства Крестовоздвиженского храма в 1774 году. Во время оформления внутреннего убранства церкви складывается стиль, который впоследствии сделал местных мастеров знаменитыми. Крестовоздвиженский храм был построен на средства прихожан палехским зодчим Егором Дубовым, о чем свидетельствует надпись на одной из храмовых стен. Иконы для церкви писали палехские живописцы. Некоторые из этих шедевров до сих пор украшают иконостас. А вот роспись стен мастера Палеха выполняли под руководством художников из Москвы, братьев Сапожниковых. Расписывали храм темперой по сырой штукатурке. Эта роспись просуществовала до середины 19 столетия, а потом, по неизвестным причинам, роспись была записана масляными красками. Очень быстро она начала разрушаться, поскольку храм не отапливался, так что через несколько десятилетий прежнее убранство пришлось восстанавливать. К работе были привлечены палецкие художники во главе с Иваном Михайловичем Бакановым. впоследствии одним из основоположников лаковой миниатюры. Роспись, которая сейчас украшает стены Крестовоздвиженского храма, была закончена в 1907 году. Тогда мастера счистили масло и вновь нанесли темперу. Работали в древнерусском стиле, и краски на основе яиц наносились по сырой штукатурке. Уже тогда, в начале 20 века, искусствоведы называли роспись Парижского храма последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной школы. 19 век – это расцвет палихской иконописи. Слава о художниках Палиха разошлась по многим уголкам страны. Есть данные, что иконописцев приглашали и к царскому двору. Палихские иконы даже были отправлены немецкому поэту Иоганну Гёте. В 1814 году он заинтересовался древнерусским искусством, в частности, суздальскими иконописцами. И тогда владимирский губернатор в своем ответе рассказал о Палихе и его художниках и отправил в дар поэту две иконы братьев Каурцевых – «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь». Палихские иконописцы реставрировали храмы во многих городах страны, например, во Владимире, Ярославле, Новгороде Великом и Ростове. В конце XIX века именно палихские мастера работали в Грановитой палате Московского Кремля. А в начале XX века художники из Палиха восстанавливали собор в Ипатьевском монастыре в Костроме. Иконописцы Палиха – это мастера композиции. Они очень грамотно компоновали фигуры, элементы пейзажа и архитектуру. На иконах палишан всегда была динамика, движение. Изображения святых на многофигурных иконах легкие, как бы летящие. Вершиной палистой иконописи считаются акафисты. Это иконы, где с образом Господа или святого изображается его житие. Например, акафист Спасителю середины XVIII века. Здесь уже прослеживаются удлиненные пропорции, золотисто-коричневые краски, утонченность и изящество. Еще одна особенность – это орнаментальность, но особенная, отличная от холуйских работ. Уникальные орнаменты на палихских иконах можно увидеть только если долго рассматривать детали. В начале 20 века в Палихе работало почти 450 мастеров. Они объединялись в мастерские. Особенно знаменитой была мастерская Сафонова. Именно в ней свои первые шаги в живописи делали будущие миниатюристы. Несмотря на то, что иконопись становится массовой, снижается качество написания и появляются напечатанные иконы, палихские художники сохраняют самобытность. До тех пор, пока не началась революция. После октябрьских событий 1917 года наступает своеобразный период безвремени. Палихские художники фактически остались без работы, ведь писать иконы они больше не могли. Приходилось искать альтернативные источники заработка. Некоторые из них уезжали в другие города, расписывали игрушки и посуду, третьи занимались лозоплетением или сельским хозяйством. И только в 1924 году появляется промысел, который прославил Палих на весь мир. Это искусство лаковой миниатюры. 4 декабря 1924 года была создана артель древней живописи. Но еще за два года до этого Иван Голиков сделал первые мазки кистью на папье-маше из Федоскина и создал свою первую лаковую миниатюру «Адам в раю». В палихской артели работали 7 художников, основоположники палихской лаковой живописи. Сам Иван Голиков, Иван Баканов, Иван Маркичев, братья Катухины и Зубковы. Постепенно к ним присоединялись и другие художники. Так что к 30-м годам в артели было уже более 100 человек. Формируется и неповторимый стиль лаковой миниатюры. В основе, конечно, иконописная традиция – это утонченность, изысканность и динамика. Но теперь мастера расписывают шкатулки, пластины, ларцы, броши и пудреницы. И, конечно, сюжеты совсем другие. Художники романтизировали действительность, поэтому очень часто изображали уборку урожая, сенокос или строительство фабрик, в общем, человека труда. Также мастера обращаются к сказочным мотивам, и на их шкатулках появляются исторические персонажи, герои русских былин и сказок Пушкина. Палихские художники всегда использовали для письма только темперу. До сих пор краску разводят на основе яичных желтков с добавлением кислотной эссенции. Но традиции сохраняются не только в этом. Миниатюры пишут в основном на черном фоне, а также бордовым и белым. На ограниченном пространстве может быть до десятка фигур, всегда динамичных, летящих, а еще витиеватые пейзажи и архитектура. Обязательный элемент – роспись золота. Она завершает общую композицию. Это очень каллиграфичное, тонкое и изящное письмо. Такие миниатюрные шедевры мастера пишут специальными тончайшими кистями. И все же главное – это, конечно, мастерство художников, которые сохраняют традиции и создают настоящие шедевры лаковой миниатюры. В Палихе сохраняется преемственность поколений, есть даже династии живописцев – Голиковы, Кукулиевы, Буторины. Уникальный стиль палихской миниатюры начинающие мастера кисти осваивают в художественном училище Палиха. Несколько лет назад в старинном селе возродили и прежний промысел – иконописание. И здесь тоже сохраняются традиции письма. Сейчас историю отечественного искусства невозможно представить без палихской живописи. Но если говорить об историческом прошлом самого Палиха, то это удивительный пример, когда историю писали и пишут не чернилами на бумаге, а яркими красками на иконах и шкатулках.
Это был рассказ о Палихе из цикла «Провинциальные истории».